Интервью с разумным человеком. На вопросы нашего редактора Елены Капустиной отвечает уже знакомый нашим читателям Витаутас Рингьявичус, мудрый и гармоничный человек. Напомним, что Витаутас является владельцем крупной международной строительной компании «Ритерна», имеющей представительства и собственные заводы во многих городах Европы, странах СНГ, Китая и других странах. Мультимиллионером он стал давно, хотя начал бизнес, имея только $300, без всякой поддержки. Все, кто его встречает, отмечают очень возвышенные качества его характера – скромность, доброту, практичность, трудолюбие и другие качества. И хотя, как правило, у него все расписано на год вперед по минутам, он всегда находит время отвечать нашим читателям. И этим, судя по отзывам, помогает многим стать успешными в их карьере, да и просто гармоничными людьми. Достаточно банальный, но тем не менее актуальный для наших читателей вопрос – как выбрать профессию, как найти себя и свое призвание? Пожалуй, это одна из самых основных задач любого человека – самореализоваться, найти свое место в жизни и заниматься любимым делом, принося пользу окружающему миру. Кому же захочется всю жизнь работать по специальности, которая ему совершенно не подходит, и в итоге превратиться в вечно недовольного всем и вся человека? Так как же сделать правильный выбор? Давайте посмотрим на ситуацию с обратной стороны. Если ты будешь доволен жизнью, тогда любая работа будет тебе по душе. Ты будешь выполнять ее с энтузиазмом, привлекая этим хорошие результаты, поддержку окружающих, возможности карьерного роста. Самореализация – процесс всей нашей жизни. И слава богу, ведь если бы мы полностью самореализовались раньше, чем состарились, потерялся бы всякий смысл жизни. В этом случае у нас бы просто не осталось цели, мотивации для продвижения вперед. В любой профессии всегда есть потенциал для развития, есть куда продвигаться. Специалиста, постоянно стремящегося совершенствовать свою работу, как правило, замечают и приглашают делиться своими достижениями с другими. И неважно, кто он при этом, доктор или слесарь. Конечно, я говорю обобщенно. Наверняка есть ситуации, в которых трудно представить радостную работу или возможности совершенствования. Но вспоминается история про уборщика мусора, который находил у своего дела множество достоинств. Он был полностью уверен в том, что помогает людям, очищает свой город, сохраняет природу. Он делал свою работу с большим энтузиазмом, радовался общению с прохожими и считал себя очень счастливым. Когда его спросили, какую бы работу он выбрал, если бы у него была другая возможность прожить свою жизнь сначала, он ответил, что не хотел бы ничего менять. В юности нам может быть трудно определиться с выбором профессии, так как призвание редко проявляется с детства, чаще оно открывается нам со временем. Иногда этих открытий в течение жизни может быть даже несколько. Хорошо, если у нас будет возможность, не теряя свой многолетний опыт, проявить себя заново в той же профессии, в той же компании. Но если мы уверены, что на другом месте будем чувствовать намного больше радости и вдохновения, проявлять больше энтузиазма, то, вероятно, стоит решиться и на серьезные перемены. Только важно знать, что мы заново оцениваем ситуацию и не питаем иллюзий, то есть действительно стремимся реализовать свое призвание, а не бежим от некомфортной ситуации, когда любая другая деятельность кажется лучше нынешней, иначе можно снова столкнуться с теми же проблемами, а то и с худшими. Стоит ли менять профессию в преклонном возрасте? Если да, то как это сделать? Как поступить, если у нас есть насиженное место, образование и опыт работы в определенной сфере, но все это не приносит прежнего удовлетворения и работа воспринимается как старый чемодан, и бросить жалко, и нести тяжело? Вообще перемены – это хорошо, избыток стабильности часто вызывает стагнацию, понижает творческий потенциал, элиминирует эффективные пути решения проблем, если им сопутствует хотя бы малая доля риска. Конечно, такая работа будет не в радость, хотя она и утешает ту часть нашего сознания, которая стремится к постоянству и безопасности. Ведь другая часть, постоянно ищущая смысл жизни, стремящаяся проявиться в творчестве, приобрести новый опыт, покорить еще одну вершину, остается нереализованной. Люди и ситуации бывают разные. Может быть, кто-то способен полностью реализовать себя не на работе. Творческая энергия может проявляться через общественную деятельность, поиск новых знаний, даже через хобби. А на работе человек может просто спокойно дожидаться выхода на пенсию. В этом нет ничего плохого. Правда, начальник может заменить такого работника другим, менее опытным, но проявляющим больше энтузиазма. Работодатели часто предпочитают опыту и образованию жизнерадостность, активность и творчество. Может возникнуть еще и вот какой вопрос. А что же делать людям, которым совсем ничего не хочется делать? Людям, у которых есть и образование, и опыт работы, но при этом нет ни желания, ни мотивации что-либо делать. Просто руки опускаются. И в итоге от их лени и безделья зачастую страдают морально и материально не только они сами, но и их родные и близкие. Сталкивались ли вы с такими людьми, и можно ли им что-либо посоветовать? Конечно, такому человеку можно посоветовать подыскать себе состоятельного супруга и спокойно отдыхать. Все равно толку от работы, сделанной опущенными руками, будет мало. Ведь известно, что по-настоящему качественной и продуктивной может быть только работа, выполненная человеком неравнодушным. Но если говорить серьезно, то такой подход к работе – довольно серьезная проблема. Возможно, причиной нежелания работать, приносить пользу, было отсутствие мотивации прилагать какие бы то ни было усилия, закрепившиеся у человека еще с юных лет. Такая лень со временем превращается в привычку. Если мы хотим помочь такому человеку сдвинуться с места, мы должны пробудить в нем интерес, открыть перед ним привлекательные цели и перспективы и начинать понемногу подталкивать его эго к действиям. Часто сама жизнь создает такую мотивацию, что может быть естественней: не хочешь голодать, так сделай что-нибудь. Но заботливые родственники или в некоторых странах система социального обеспечения позволяет жить и без цели, без мотивации, без действий. Причина отсутствия всякого энтузиазма может быть и в том, что человек попросту не верит в то, что он способен сделать что-то полезное, боится, что у него ничего не получится, думает, что работу по себе все равно не найдет. Тут уже вступает в действие закон исполняющего пророчества. Как мы мыслим, так и существуем. Но если мы способны убедить себя в чем-то, то с таким же успехом сможем доказать себе и обратное. Нужно только достаточно настойчиво напоминать себе, какую именно реальность мы собираемся творить. Что можно посоветовать вечным студентам, то есть людям, постоянно стремящимся к новым знаниям и получающим диплом за дипломом, но при этом не способным, не успевающим или не желающим искать повод для применения своих знаний на практике? Если их так вдохновляет учеба и кто-то готов за это платить, пусть учатся, ведь приобретение знаний тоже может быть целью, хотя лично я думаю, что гораздо эффективнее приобретать их в реальной жизни, а не из книг. Если для кого-то быть вечным студентом – просто способ плодотворно, по его мнению, проводить время, и у него нет ни желания, ни необходимости испытать себя в каком-нибудь деле, что ж, путь вечного студента – не хуже образа жизни вечного гостя на вечеринке. Я знаю множество людей, которым очень быстро надоедает любая деятельность. Приблизительно через пару месяцев работы в очередной компании наступает момент, когда их начинает раздражать все – и окружающая атмосфера, и решения начальства. Многие сферы деятельности кажутся интересными, но постоянно менять работу нереально. Можно ли научиться мотивировать себя в любой ситуации? Если мы хотим достичь своих целей в жизни, мы должны быть последовательными. Обдумав свои желания и цели и решив, как их достигать, логично доходить в своей деятельности хотя бы какого-то этапа, прежде чем менять свои планы. Если человек постоянно меняет работу, возможно, это означает, что он недостаточно обдумывает свои цели, или они слишком высоки на тот момент времени, или ему просто очень не везет с работодателями. Но это уже кармические вопросы. В любой ситуации, как бы мы ни старались приблизить успех, от планирования и приложения усилий до желаемого результата должно пройти некоторое время. Чтобы нас оценили, дали более интересную работу, повысили зарплату и чтобы мы сами получили моральное удовлетворение, нужно, чтобы окружающие увидели результат нашей усердной работы, убедились в том, что мы обладаем всеми необходимыми для этой работы качествами, так как лучше заранее настраивать себя на то, что какое-то время мы будем отдаваться работе, не ожидая ни оценки, ни наград. Конечно, когда проходят месяцы, даже годы, а результата не видно, бывает трудно себя мотивировать. Открывая дочерние компании, я сразу рассказываю новым партнерам и сотрудникам, что развитие бизнеса занимает несколько лет, обычно 2-3 года, и первое время нужно спокойно воспринимать равнодушие рынка. Раньше я этого не делал, наоборот, зажигал всех рассказами о близких и радужных перспективах. И в итоге уже через несколько месяцев замечал сильный спад мотивации у этих людей. Они были разочарованы, увидев, что перспективы оказались не настолько близки. Думаю, для того, чтобы поддерживать свою мотивацию, стоит отвести достаточно времени на разные этапы достижения целей и, набравшись терпения, переносить трудности начальной стадии, подбадривая себя, стараясь сохранить позитивный настрой. Можно с помощью аутогенной тренировки или аффирмаций. Но лучше всего, поставив перед собой цели, просто радоваться процессу, спокойно заниматься своей работой, не заботясь о том, когда придет результат. Он, как правило, приходит. Расскажите, пожалуйста, у кого вы учились и кто повлиял на ваше мировоззрение больше всего? Больше всего мы учимся у своего жизненного опыта. Когда мы, идя по жизни, принимаем разные решения, делаем разные движения и потом стараемся отследить, какие последствия они нам принесли, такое учение весьма эффективно, если только мы готовы принять на себя ответственность за все, что происходит вокруг нас. У меня такое ощущение, что для того, чтобы чему-нибудь научиться, мы должны сами приблизиться к этому знанию, стать готовыми его принять. И тогда у нас появятся учителя, которые просто утвердят наше новое понимание. Это может быть и случайная книга, или человек. Но, конечно, наша учеба пройдет гораздо быстрее, если мы будем учиться у таких учителей, как Стивен Кови, Сергей Лазарев, Курт Типпервайн, Экхарт Толле, Джагдиш Парик, Вайн Дайер и, конечно же, Рами Блект. Я с удовольствием читал этих авторов, общался с некоторыми из них и старался принимать их знания, поскольку они и соответствовали моему личному опыту и пополняли его. Я приобретал эти знания, наблюдая, как работают законы жизни вокруг меня. По моему мнению, процесс обучения бесконечен, и он не прекращается никогда, и новые реализации поступают постоянно. Какой стиль менеджмента вы предпочитаете и почему? Если вопрос о том, какой стиль управления людьми я предпочитаю, то мой ответ таков. Я предпочитаю ими не управлять. Я убежден, что любая попытка управлять, контролировать людей и ситуацию вызывает отрицательную реакцию. Люди, по сути своей, свободные существа, и любое управление ими раньше или позже становится неприемлемым. Я говорю не о тех людях, у которых очень простые и конкретные функции, и которые нуждаются в очень конкретном или даже строгом координировании. Речь о тех людях, от которых ожидается инициатива, творческий подход. Такие люди гораздо лучше себя проявляют, когда у них есть внутренняя, а не навязанная извне мотивация. Управление ими через контроль требует все больше и больше контроля, и все равно риск срыва довольно большой. В то время как мотивирование людей через доверие, через позитивное уполномочивание снижает потребность контроля или исключает его вообще. Да и сам я на работе в кругу друзей и соратников ощущаю себя гораздо лучше, чем в кругу подчиненных. Вопрос от трудоголиков. Как научиться отдыхать и расслабляться, когда столько, казалось бы, неотложных дел? Как начать получать удовольствие от плодов своей деятельности вместо бесконечной погони за очередной целью? Как правило, от этого страдает здоровье и личная жизнь. Как обрести баланс? Вопрос не совсем по адресу. Другие, может быть, меня тоже называли бы трудоголиком. Я провожу на работе и в рабочих поездках много времени, но при этом не напрягаюсь. У меня нет четкой границы между работой и хобби. Можно получить удовольствие, собирая почтовые марки, а можно, находя новые рынки, встречая новых людей. Со стороны это может выглядеть как бесконечная погоня за следующей целью, но если этот процесс приносит вам радость и дает ощущение смысла, это может только улучшить и здоровье, и личную жизнь. Однако известны истории об успешных руководителях, которые после ухода на пенсию теряли смысл жизни и очень скоро сгорали. Все-таки должен быть баланс. Чтобы не стать зависимым от своей деятельности, стоит всегда помнить, что работа – только одна из сфер нашей самореализации. Мы здесь для того, чтобы проявить себя и в общественных, и в семейных, и в духовных отношениях. Люди иногда становятся зависимы не только от труда, но, может быть, и от семьи или от своих духовных исканий, и нужно стремиться совмещать все это гармонично. Я, например, стараюсь время от времени заниматься чем-то совсем не связанным с моей работой, проводить время на природе, посещать или проводить разные семинары, или просто отключаться от всего. На время, конечно. Как научиться отключаться от работы и не нести ее домой, не переносить негативные эмоции на семью? Есть ли какая-то психологическая техника для этого? Почему вы решили, что работа обязательно должна вызывать негативные эмоции? Не нужно накапливать их на работе. Негативные эмоции означают, что вы не принимаете ситуацию такой, какая она есть. Не признаете, что за все происходящее вокруг вас вы ответственны сами. Гораздо проще научиться жить без негативных эмоций, чем накапливать их, а потом пытаться от них избавиться. Если смотреть на всех людей с уважением, любовью и пониманием, трудно будет загрузиться негативом. Нет плохих людей, есть только неправильные поступки от неправильного понимания ситуации. А психологические техники, конечно, существуют, но я не являюсь большим специалистом в этом вопросе. Но я уверен, что такие техники, как аутогенная тренировка и, конечно же, медитация, помогают не загрязняться негативными эмоциями или избавляться от них. Так как данный журнал распространяется бесплатно, вы можете оказать свою поддержку, пожертвовав средства на его создание и распространение. Все подробности на сайте blekt.com. Также там вы найдете информацию о мероприятиях, которые проводит Международная академия Рами Блекта.